Отже, всім доброго дня. Це наступний епізод моєї програми «Антена». Я – це Ірина Славінська, і ви чуєте громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте. І сьогодні наша програма виїзна. Я знаходжуся у майстерні Вікторії Гресь. Доброго дня.
Добрий день.
І тут такий невеликий потоп одразу був при вході. Вікторія, у вас часто бувають подібні екстремальні ситуації, коли вода або якась інша стихія це все заповнює?
Ну, я думаю, як у всіх, хто зв'язаний з комунальним господарством, ми вже всі залежимо від функціонування води, газу, електричества, ЖЕКи. Ну, мені кажеться, експлуатація домів достаточно сложный организм, и если все-таки государство, наверное, все-таки как-то не... Человек не может решать сам эту проблему, это зависит не только от меня, правильно? Есть моменты, которые я могу решить сама индивидуально, есть моменты, которые люди, как физические лица, не могут решить проблемы, которыми должно заниматься государство и различные структуры.
Ну, але все те, про що ми говоримо, все одно приходить до того, що людина може зробити сама. І я тут зараз думаю про ювілей, таку велику дату вашого будинку. Це взагалі велика подія?
Знаю.
Ну, от я маю на увазі ювілеї, бо, наприклад, у письменників, з якими я найчастіше спілкуюсь, та завжди хочеться запитати, чи нагороди, чи якісь там віхи їхнього творчого шляху впливають на те, що вони роблять. У вас це як функціонує?
Не знаю, я как-то не задумывалась. Честно говоря, мне никогда не прельщали ни награды, ни какие-то титулы. Ну, здесь просто, мне кажется, в любом случае мы вспомнили о том, что да, 20 лет назад мы организовали первую мастерскую, и как-то от этого момента считаем существование вот этого всего. Не знаю, как это назвать на сегодняшний день, но да, дом моды, видимо.
А якщо звернутися назад і просто порівняти першу майстерню і ту майстерню, яка є зараз, що змінилося? Напевно, вона стала більше.
Ну, тут даже не в этом дело, изменилось пространство все вокруг, появился другой потребитель. Ну, в принципе, изменилась ситуация вообще, если в 93-м году. Ну, мы сделали это в 93-м под Новый год, поэтому как-то с 94-го мы так работаем уже нормально. И изменилось все, появилось фэшн как явление на Украине где-то с 97-го года, 6-го, наверное. Поэтому, ну, это, наверное, как детский сад и 10-й класс, ну, как-то так, мне кажется. Люди меняются, меняется все вокруг них, и, ну, вот, мы пришли к какому-то результату. Наверное, наработали команду, профессиональные моменты, опыт, свое видение, количество коллекций. Ну, наверное, согласно законам матеріалізму, количество переходит в качество все-таки.
І, до речі, про кількість, яка переходить в якість, мені здається, що ви точно, як людина, яка вже 20 років цим займається, можете побачити якісь спільні коливання між розвитком моди і розвитком українського суспільства. Наприклад, я пам'ятаю, колись в університеті в книжці з історії мистецтва ви читала дуже цікавий такий алгоритм, чим довші спідниці, тим ближче війна, наприклад. Ну, це, вочевидь, стосувалося історії моди 20-го століття і наближення.
Ну, це можна в обратну сторону. Ну, тут, как бы, как по мне, это вихвачена цитата некая, ну, опять-таки, каждый искусствовед или там человек, который садится писать некий труд на эту тему, имеет свою точку зрения и свое слововыражение, что ли, свою манеру выражаться, поэтому я думаю, он хотел немножко перефразировать суть, что в период войн, когда уменьшается количество мужчин, естественно, женщины должны сохранить, скажем, народонаселение и привлечь мужчин на свою сторону, ну, условно говоря, да, то есть количество мужчин не равно количеству женщин, поэтому женщина пытается любым образом завоевать свою часть мужского населения, юбки, все, правда, то есть укорачивалась одежда во все войны, это правда. И это абсолютно не модная история, абсолютно, мне кажется, история на уровне абсолютно другом, социальном, сексуальном, психологическом, каком угодно. И таких моментов очень много в истории. И мода, в общем-то, достаточно социальное явление, не исключительно эстетическое. И ведь совершенно не тайна, что фэшн на сегодняшний день – это огромный бизнес, который творчество предполагает, в принципе, наверное, процентов 10-15. Все остальное – это материальные вложения, это крупные бизнес-структуры во всем мире, это менеджмент. Ну, это очень серьезная структура. бізнес.
Якщо все ж таки поговорити про українське суспільство, які резонанси із розвитком української моди чи моди в Україні і розвитком українського суспільства ви помітили за ці 20 років? Або, можливо, за триваліший час? У нас же було стільки подій. Криза, помаранчева революція, ще одна криза, події Євромайдану, те, що зараз в Криму коїться.
Всіх було. Ну, це за останні 10 років, ну, до цього вже теж були різні. Ну, я не знаю, чому-то всі так люблять... притягивать, да, безусловно, политика влияет на моду, мода на политику, но в этом же всем присутствует материальная сторона вопроса, да, ведь мы же не можем отрицать, вы же просто не придете, не возьмете это платье, то есть, если копать глубже, то, наверное, все-таки влияет более экономическая ситуация, чем просто эмоционально-политическая. Сейчас ни у кого нет настроения. А если у женщины нет настроения, она никогда не потратит деньги, даже если они у нее есть. Все-таки, ну, я думаю, все-таки психологический фактор сильнее финансового. Ну, мне так кажется, могу ошибаться. А если есть настроение, ну, женщина всегда будет оденется, будет выглядеть. Это зависит, ну, не от последней копейки в кармане, правда. Поэтому, наверное, если у женщины в глазах все-таки есть огонь и какая-то жажда жизни, она будет всегда выглядеть хорошо. Но если такой негатив вокруг и нет настроения ни на что, то, в принципе, перестают и на это реагировать. Ну, видите, намного глубже проблемы, чем просто количество денег в кошельке или статус, или наличие работы.
А українки якось змінилися за цей час, поки ви з ними тісно співпрацюєте? Тим паче в такій інтимній сфері, як одяг?
Ну, так, люди ж ростуть, ну, как бы, знаєте, не міняються тільки дураки. Мислячі люди, якщо вони, в принципі, мають бажання щось зробити зі своїм матеріальним оточенням, я б не відносила це тільки до одежди, тому що все-таки одежда – це продовження нашого мироощущення, як не крутить. І с этой точки зрения, наверное, все-таки правильнее говорить о том, что дизайнеры на сегодняшний день являются неким источником такого эстетического информационного поля, потому что к нам-то идут не потому, что нечего носить, а хотят чего-то более интересного. Хотят, если у человека есть уже желание быть не толпой, быть не... Но все-таки фэшн, ну это же не футбольная команда, да, когда все оделись в форму, но там условия жанра, там совсем другое, там командный интерес. А здесь история немножко о другом. Все-таки мода предполагает выявлять у человека его индивидуальное видение, от того, как он видит мир, да, от того, как мы миксуем вещи, можно понять там и психологические какие-то моменты, и настроение человека, и его социальный статус, то есть, ну такое зеркало общества все-таки. И... Ну, как бы то ни было, к дизайнеру все-таки идет более, скажем, мыслящая и прогрессивная часть населения. И это порой не обязательно завязано с деньгами, поверьте.
І таке шкурне запитання від представниці середнього класу. Чи можна одягнутися на мас-маркеті якось
Я думаю, наверное, можна, да. Ну, наверное, для этого, ну, какие-то усилия нужно приложить, знаете, это как можно...
А які, розкажіть, я не знаю, може, пару секретів. Це вже таке трохи в жовту сферу йде, але все одно не можна.
Ну,
говорити,
я не знаю, що таке секрет. Секретів нет никаких. Я думаю, все равно человек выбирает, рука тянется к тому, что, ну, как то, что он чувствует. Уже другой момент, может быть, не всегда стоит количество приобретать, а может быть, вместо 10 там свитеров стоит один качественный купить. Ну, это позиция абсолютно личная. Кто-то любит количество, кто-то любит качество, кто-то любит сам собственными руками что-то сделать. Ну, то есть этот момент, он настолько индивидуальный, и секретов я не дам. Ну, в принципе, мне кажется, что все равно женщина сама делает свое настроение, свое мироощущение. Да, есть моменты условия работы, офис, скажем, требования структуры, требования, скажем, ну, определенного круга социального, в котором она существует. Но мне кажется, все-таки... Вернемся к банальным истинам. Количество прочитанных не самых плохих книг, не самых плохих фильмов, не самых плохих ощущений от того, что мы видим в этой жизни, Мне кажется, он все-таки наполняет человека желанием к прекрасному. І його не можна замінити віртуальним пространством.
Яка книга тепер наповнює прекрасним Вікторію Гресь?
Ну, чому прекрасним? Можна ж і про чим-то... Ну, що значить прекрасне? Слово «прекрасне» таке заангажированное теж стало. Мені кажется, на сьогоднішній день трудно взагалі заставити людей читати. Тому що, ну, я, наприклад, то покоління, хто ще любить выражение «бумажные книги». Я от них и не уходила, да? Ну, есть какие-то авторы, которые сейчас мне интересны. Есть авторы, которые всегда были интересны. Например, там Александра Сергеевича или Толстого можно читать всегда, на мой взгляд. А я для себя в последние годы открыла Генниса и Вайля, потрясающие авторы, Волкова, Соломона еще. Ну, как бы есть масса литературы, у нас же не литературный клуб, да, но тем не менее было бы желание, можно и нужно, ну как, опять-таки нужно, это мне кажется, что нужно, а кому-то кажется, что и нет, не обязательно читать. Поэтому, ну, пища для ума очень условная штука. В наш век, мне кажется, все настолько зациклены на визуальной информации, что перестают, как бы, ну, читают только какие-то новостную историю, вот какую-то такую.
Ну, кроме того, картинки, социальные мережи.
Ну, это правда, да, да, очень изменилось. И поэтому получить удовольствие от литературы – это тоже целая наука, да, и это тоже пласт культуры, и к этому тоже тебя либо приучают, либо нет с детства. И мне вот интересно сейчас, насколько я наблюдаю у своих там друзей, детей 3-летних, 5-летних, они абсолютно все с айпадами управляются, вот читают ли им книжки, я не знаю. Поэтому... Не знаю, это очень сложный вопрос для меня. В всяком случае, я так наблюдаю, и как бы радостно не становится от этого всего. Хотя я просто, наверное, как это, мануальный человек. Для меня важно трогать руками что-либо, делать руками. А кому-то это не важно. Но, знаете, тем не менее, мне кажется, при любых глобальных катастрофах выживут люди, которые что-то умеют делать руками. Потому что отключите социальные мережи, или вообще все, если отключить, честно, я спокойно это перенесу. То есть я спокойно проживу без интернета. Ну, я не знаю, там, насколько спокойно в смысле инфраструктуры, но как личность я смогу пережить это все. То есть меня, например, я могу несколько дней совершенно спокойно не включать ни интернет, телевизор неделями могу не включать. Поэтому я от этого такой зависимости не испытываю совершенно спокойно.
А ви стежите взагалі за свіжими подіями? От якщо ви кажете, що декілька днів підряд можете не читати інтернет, не вмикати телевізор, звідки ви дізнаєтеся про новини?
Как-то так. Чесно, правда, я можу. Меня не сильно угнетает отсутствие новостей, а тем более таких прекрасных, которые сейчас происходят. Понятно, что ты все равно сейчас вынужден смотреть какие-то моменты, потому что, ну, ситуация невероятна. Но в более спокойные дни я, правда, имею такую роскошь не смотреть новости.
І щоб закінчити і відпустити вас далі до роботи, є запитання, яке я дуже люблю задавати людям, які часто дають інтерв'ю. Чи є у вас якесь таке запитання, яке ви би хотіли поставити собі, а ніхто не питає ніколи?
Не знаю. На даний момент я зараз не готова відповідати на цей вопрос. І такого винесеного вопроса у мене нет, щоб от, у мене є така тайна, ніхто її не спрашує. Ні, такого нет.
Ну, або щось таке, про що дуже хочеться розповісти, але ніхто ніколи цим не цікавиться.
Вы знаете, вот как ни странно, но я, например, столько лет, ну, я вообще не могу сказать, что я молчу на эту тему, но меня безумно волнует вопрос замусоренной нашей Украины, земли, и отходов вторичных, и вообще все, что происходит, ну, земля просто покрыта целлофаном, мусором. И то, что в стране не принимаются никакие усилия, не строятся заводы по переработке. То есть, мне кажется, даже особо и войн не надо. Еще пару десятилетий, и просто Украина в техногенной катастрофе погрязнет. Если посмотреть все наши свалки по Украине, вы знаете, я просто езжу в Закарпатье часто по работе. И когда весной особенно ты едешь вниз, ну, как бы поезд идет вниз, горы, реки-то горные текут вниз, то просто все реки по краям на сегодняшний день все покрыто слоем пластика. И когда идет, например, горные потоки весенние, то есть они просто настолько наполнены пластиком, мусором, именно который не перерабатывает природа, это страшно. Это страшно. Вообще, как бы Украина одна из стран, наверное, очень грязных на сегодняшний день. Просто Украина же не единственная потребляет этот мусор, который нужно перерабатывать, да, упаковку. Но тем не менее, ничего для этого не делают. К сожалению, это ведь не тайна, что села все тоже захаращены просто этим мусором, который... Ну, это очень грустно. Это не то, что грустно, это катастрофа, которая, в принципе, нужна тоже... И что делают наши зеленые партии, я не представляю.
То есть, мне кажется... Лучше запытание, чьи у нас залоги партии.
Да, ну, они как-то что-то там, они раньше говорили. Ну, то есть, опять-таки, вопрос к тому, почему государство это не интересует. Наверное, потому что никому не выгодно ставить эти заводы, потому что наверняка есть другие интересы, но это, ну, для меня просто Украина в жутком состоянии. То, что я наблюдаю, перемещаясь по Украине, это страшно, то есть просто ужасно. И если ты сам не уберешь, как бы, ну, опять-таки, да, мы сейчас все там вовлечены в этот процесс, а может быть, знаете, наверное, если бы каждый занимался своим делом, было бы намного спокойнее жить, и все проблемы бы решались. Но нельзя решить глобальные проблемы за всю нацию, нельзя... Наверное, все это должно быть поступательно, разумно, но мало ли чего должно быть. К сожалению, происходит вот так.
Ну, але кожен у будь-якому разі може прибрати за собою свою пляшку.
Ну, а куда? Понимаете, вопрос, куда вы ее уберете? Суть же не в том, что убрать-то ее можно. Вот они вывозят, да? Ну, вы видели киевские мусоры? Это страшно, правильно? И она не одна. И вы где бы вы ни ехали, недавно я приземлялась в Жулянах, ну и как-то так, к окну. И просто вот все вот покрыто стихийными мусорными пятнами. Это просто, ну это страшно. Все наш роскошный Днепр, пойма реки, везде вот какие... Ну, это просто... Честно, меня просто типает от этого. Что происходит с Украиной, с природой, насколько все в стране... Просто это только то, что мы видим. Это мы не говорим о радиоактивных отходах, о всем, чего мы не видим, да, и о том вообще, что экология страдает, и здоровье, и все так далее. И, ну, дальнейшую цепочку уже долго рассказывать, и, в общем-то, она тоже понятна в общих чертах, к сожалению.
А вы не хотіли ніколи, користуючись своїм авторитетом і, ну, очевидно, знайомствами і так далі, підняти кампанію боротьби з цим? Я думаю, що про це можна голосно говорити і змінити ситуацію.
Ну, я думаю, що, в общем-то, я, во-первых, не очень понимаю, как это делается, а стать там жертвой какой-то... Ну, я очень мало верю, что эти кампании дают какой-то результат вот в таком виде, как у нас сейчас в Украине все кампании проводятся. Изыскиваются финансы, делаются фонды. На самом деле все это исчезает в небытие. Ну, понимаете, кампанию можно, но для этого в стране должны быть перерабатывающие заводы мусорные, и не один, и не два. Это целая программа государственная. И частные лица, ну, то есть, наверное, пока не разберут все виды бизнеса на сегодняшний день, которые приносят большие деньги, не перейдут к следующей стадии, да, то есть, как бы, наверное, там законы развития экономические работают, но, тем не менее, во всем мире же заводы по переработке мусора дают и энергию, и финансы, и это довольно, ну, развитой бизнес. У нас почему-то, к сожалению, это на уровне закапывания денег. Ну, это грустно. Это вообще, вот эти все кричат, все как любят Украину, а на самом деле, ну, просто ты подъезжаешь к любому селу, подъезжаешь к любой развилке, и лежит гора пластикового мусора. Везде, практически везде. И ты понимаешь, какое количество мусора вывозят из любого супермаркета, из любой квартиры, из любого двора. И, ну, это... Ну, то есть, эта проблема безумно огромная, большая, и о ней очень мало говорят. То, что говорят, я понимаю, что есть намного серьезнее проблемы. Но, наверное, это проблема как замедленная мина, замедленного действия. А вообще, мне кажется, действительно, вот это заниматься каждому своим делом, все-таки это никто не отменял.
Це була Вікторія Гресь. Ви чули її голос у програмі «Антена». Мене звати Ірина Славінська. Це громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте. І сьогодні сюди можна додати щось третє. Робіть свою справу. Або четверте – прибирайте за собою сміття.
Ой, ми їх спали.